Книга Йоэля и Ладикийская церковь адвентистов седьмого дня, номер 22.
Номер 22.
Мы были на полпути в рассмотрении четырех упоминаний древнего Израиля как поколения гадюк в предыдущей статье. В Евангелии от Матфея и Иоанн и Иисус называют фарисеев и саддукеев поколением гадюк. Иоанн знаменует начало процесса испытания, о чем свидетельствует его учение, что Иисус, который придет после него, тщательно очистит свой ток. Иисус дополнил процесс испытания, начатый Иоанном, включив в него процесс суда, ссылаясь на царицу Савскую и Ниневию. Суд совершается в четвертом поколении, и одна группа во время суда проявляется как змеи, ибо их отец – дьявол. Иисус добавил тему о четвертом поколении, ищущем знамение, когда знамение было у них на виду.
В 23 главе Евангелия от Матфея излагаются «горе вам» в адрес фарисеев и саддукеев, и процесс испытания и суда снова связывается с последним поколением. 22 глава подготавливает контекст для «горе вам» 23 главы.
Когда фарисеи собрались вместе, Иисус спросил их, говоря, «Что вы думаете о Христе? Чей он сын?»
Они говорят ему «сын Давидов». Он говорит им, как же Давид в духе называет его Господом, говоря, «Сказал Господь Господу моему, сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». Итак, если Давид называет его Господом, как он сын ему?
И никто не мог ответить ему ни слова. И с того дня никто уже не смел задавать ему больше вопросов. Матфея 22:41,6.
Когда дверь для дальнейшего общения закрылась, Иисус в следующей главе провозглашает «восемь горе». В 13 стихе «горе» произносится тем, кто закрывает двери в Царство Небесное. Именно через двери неба изливается поздний дождь. Эти восемь горе касаются тех, кто утверждает, будто может открыть дверь, которую никто не может открыть, и закрыть дверь, которую никто не может закрыть. В видении сестре Уайт было показано, что те, кто не последовал за Христом во святое святых, посылали свои молитвы в пустое святое, где сатана, выдавая себя за Христа, внушал им, что все в порядке. Они вновь открыли святое и закрыли святое святых.
Многие с ужасом смотрят на то, как поступили иудеи, отвергнув и распяв Христа. И читая историю позорного обращения с ним, они думают, что любят его и что не отреклись бы от него, как Петр, и не распяли бы его, как иудеи. Но Бог, читающий сердца всех, подверг испытанию ту любовь к Иисусу, которую они утверждали, будто испытывают. Все небо с величайшим интересом наблюдало за принятием вести первого ангела. Но многие, заявлявшие, что любят Иисуса и проливавшие слезы, читая рассказ о кресте, насмехались над благой вестью о его пришествии. Вместо того, чтобы принять эту весть с радостью, они объявили ее заблуждением. Они возненавидели тех, кто любил его явление, и исключили их из церквей. Те, кто отверг первую весть, не могли получить пользу от второй. Не принес им пользы и полуночный крик, который должен был приготовить их к тому, чтобы верой войти с Иисусом во святое святых небесного святилища. И отвергнув две прежние вести, они настолько омрачили свое понимание, что не видят никакого света в вести третьего ангела, указывающей путь во святое святых. Я видела, что так же, как иудеи распяли Иисуса, так и номинальные церкви распяли эти вести, и потому они не знают пути во святое святых и не могут воспользоваться ходатайством Иисуса там. Подобно иудеям, приносившим свои бесполезные жертвы, они возносят свои бесполезные молитвы в отделение, которое Иисус оставил, и сатана, довольный этим обманом, принимает религиозный облик и направляет умы этих мнимых христиан к себе, действуя своей силой, своими знамениями и ложными чудесами, чтобы прочнее уловить их в свои сети. Раннее сочинение 258-261.
В 14 стихе «горе за пожирание домов вдов и долгие молитвы». Горе 15 стиха «за то, что делают своих обращенных вдвое более детьми ада, чем были они сами». В стихах с 16 по 22 «нечестивые клянутся храмом».
Это не слова сестры Уайт, но слова Господа, и его вестник дал их мне, чтобы я передала их вам. Бог призывает вас больше не действовать наперекор ему. Было дано много наставлений относительно людей, утверждающих, что они христиане, в то время как они проявляют черты сатаны, противодействуя духам, словам и делам продвижению истины и, несомненно, следуя путем, куда ведет их сатана. В своем жестокосердии они присвоили власть, которая никоим образом им не принадлежит и которой им не следует пользоваться. Говорит великий учитель: «Я не спровергну». Люди в батл-крике говорят: «Храм Господень, храм Господень, мы», но они пользуются обычным огнем. Их сердца не смягчены и не покорены благодатью Божьей. Издание рукописей, том 13, 222.
В 23 и 24 стихах горе объявляется за пренебрежение справедливостью, милосердием и верностью. Стихи 25 и 26 о притворном очищении внешней стороны чаши, а не внутренней.
«Мы имеем это сокровище, — продолжал апостол, — в глиняных сосудах, чтобы превосходство силы было от Бога, а не от нас. Бог мог бы провозгласить свою истину через безгрешных ангелов, но это не его план. Он избирает людей, облеченных немощью, как орудие для осуществления своих замыслов. Бесценное сокровище помещено в глиняные сосуды. Через людей его благословения должны быть принесены миру. Через них его слава должна воссиять во тьму греха». Деяния апостолов 330.
Затем 27 и 28 стихи отождествляют нечестивых с побеленными гробницами, связывая это с Шевной из 22 главы Исаии, где Шевна восторгался великолепной гробницей, которую он строил, но в которой никогда не будет, ибо Бог должен был извергнуть его из своих уст в далекое поле. Далекое поле представлено гробницей лжепророка из Вифиля, который привел к тому, что непокорного пророка похоронили в той же гробнице. Затем восьмое горе говорит:
«Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, ибо вы строите гробницы пророкам и украшаете памятники праведников, и говорите: если бы мы были во дни отцов наших, то не были бы участниками вместе с ними в пролитии крови пророков. Тем самым вы свидетельствуете о себе, что вы сыны тех, которые убили пророков. Итак, довершите меру отцов ваших».
«Змеи, порождение ехиднины! Как вы избежите осуждения гиенны?
Посему вот я посылаю к вам пророков и мудрых и книжников, и некоторых из них вы убьете и распнете, а некоторых будете бить в ваших синагогах и гнать из города в город, чтобы на вас пришла вся кровь праведная, пролитая на земле, от крови Авеля праведного до крови Захарии, сына Варахии, которого вы убили между храмом и жертвенником».
«Истинно говорю вам, все это придет народ сей».
Матфея 23, 29, 36.
Змеи, порождение ехиднины, подвергаются суду в этом отрывке. В этом отрывке суд основан не на свидетельствах царицы Савской и Ниневии, но на крови от Авеля до Захарии. Четвертое поколение, порождение ехидниное, судится по свидетельству двух свидетелей из внешней истории Древнего Израиля и двух свидетелей из внутренней истории Древнего Израиля. Третья глава Евангелия от Луки, последняя из четырех упоминаний о порождении ехиднином четвертого и последнего поколения, и она просто параллельна третьей главе Евангелия от Матфея. Эти четыре упоминания показывают, что во время окончательного суда над Домом Божьим, в четвертом поколении, один класс проявит свой характер как сыны и дочери сатаны, а другой – как сыны и дочери Бога. Испытательный процесс, который запускает разделение, начинается, когда вестник, приготовляющий путь для вестника Завета, возвышает свой голос в пустыне.
В священном переплетении Писания имена не просто ярлыки, но шепчущее пророчество. Вторые песни, звучащие под поверхностью истории, раскрывающие сердце искупления. Когда значение имен потомков от Адама до Ноя собраны в одно предложение, получается послание, соответствующее истории, представленной родословной. Адам означает «человек», а Сиф – «назначенный». Енос означает «смертный», «подверженный смерти», а Кенан – «печаль». Через хвалу благословения Бога, Махалалел, небо должно было сойти, Яред. Небо сошло как посвященный или помазанный, Енох, который возвестил весть суда через своего сына Мафусаила. Когда он умрет, это будет послано. Его смерть стала бы кульминацией могущественного излияния Святого Духа, что представлено тем, как Ламех, дыхание, соединяется с Мафусаилом, подобно тому, как полуночный крик соединился со вторым ангелом. Мафусаил был вторым ангелом, а Ламех — полуночным криком, кульминация которых пришлась на потоп Ноя.
В еще более сжатом виде их смысл таков. Человеку было определено быть смертным, подверженным скорбям и смерти, вследствие первого Адама. Но по благословению Бога Христос посвятил себя тому, чтобы сойти, провозглашая суд через свою смерть на кресте,
после чего последовало мощное излияние Святого Духа.
Эти 10 имен заключают в себе евангельское послание, одновременно прослеживая историю мира от сотворения до позднего дождя и кульминируя вторым пришествием. Эта символика, скрытая в именах, находит свое соответствие в Откровении. Бытие представляет альфа-родословие, а 144 тысяч из 7 главы Откровения представляют омегу исполнения в запечатленном остатке.
Иуда означает «хвала», Рувим означает «вот сын», Гад означает «удача, отряд», Асир означает «счастливый, благословенный», а Нефалим означает «борьба», Манассия означает «заставляющий забыть», Симеон означает «слышание», Левий означает «присоединенный, прилепленный», Иссахар означает «награда», Завулон означает «честь, жилище», Иосиф означает «увеличение», а Вениамин означает «сын правой руки».
Те, кто следует за львом из колена Иудина, сыны Божьи, благословленные благой долей, когда они проходят испытания, борясь с Богом, как Иаков. В ходе этой борьбы их грехи забываются в процессе освящения, совершаемом через слышание Слова Божьего, что, в свою очередь, соединяет их со Христом в заветных отношениях. Их награда — достойно пребывать со Христом на Его престоле, восседая в небесных местах, когда Бог использует их для умножения Своего Царства, призывая великое множество выйти из Вавилона как сыновей Своей Десницы.
6 сыновьями Лии были Рувим, Иуда, Симеон, Левий, Иссахар и Завулон.
Ее служанка Зелфа, чье имя означает «благоуханная капля», родила 2 сыновей — Гада и Асира. 2 сына Рахили были Иосиф и Вениамин. Имя служанки Рахили Валлы означает «застенчивая или робкая», и ее сыновья были Дан и Нефалим. С пророческой точки зрения эта родословная предлагает несколько линий для рассмотрения. В отличие от Альфы и 10 поколений в 5 главе Бытия, Омега имеет 12 потомков со своими особыми пророческими переменными. В числе 144 тысяч Дан не упоминается, а Манассия заменил своего брата Ефрема.
Альфа-родословие Бытия согласуется с Омега-родословием Откровения, ибо Бытие указывает на божественное дело Христа в спасении, а Откровение указывает на тех, кто в Омега-исполнении того Альфа-пророчества совершенно исполняет самое обетование и пророчество, изложенное в Альфа-пророчестве.
Применением этих 2 линий часто занимаются богословы, но никогда с точки зрения методологии линия на линию.
2 родословные в Бытии и Откровении служат 2 свидетелями того, что Бог говорит на вторичном уровне. Один язык — это письменное свидетельство в том виде, в каком оно записано, а вторичная линия внутри этого свидетельства изложена на символическом уровне. Богословы обычно не идут дальше поверхностных наблюдений о послании, передаваемом через значение имен в Бытии и Откровении. Они воспринимают увиденное как новинку, которая говорит скорее об их собственной человеческой мудрости, о чем свидетельствует их ханжеская способность усматривать метафору в значениях имен. Они никогда не видят послания, изложенного в 12 сыновьях Исмаила. Они не видят должным образом родословные Иисуса у Матфея и Луки. Они не видят родословные последних 7 царей Иуды и последних 7 царей Израиля, первых 7 царей Иуды или первых 7 царей Израиля.
Когда я говорю, что они не видят, я имею в виду следующее. Если вы спросите у Google, есть ли толкование этих родословий, ответ будет «да», о книге Бытия, от Адама до Ноя, и «да», о 144 тысячах. Но применяют ли они таким образом 10 потомков Авраама в 11 главе Бытия? Нет. Применяют ли они родословие Каина и родословие Сифа? Да, но настолько далеко от истинного смысла, что будто речь идет совсем о другом. Несомненно, они затрагивают родословие Христа у Матфея и Луки, но и здесь они сильно промахиваются. Почему это важно, спросите вы? Потому что я намерен дать обзор этих пророческих родословных линий и хочу с самого начала ясно дать понять, что я пытаюсь выявить значение 4-го поколения как символа библейского пророчества. Обзор этих родословий поможет в этом отношении, но было бы небрежностью с чьей-либо стороны думать, что простое краткое изложение того, что последует, это все, что можно понять об этих родословных линиях.
После родословной от Адама до Ноя мы находим 2 линии родословных в 4 и 5 главах Бытия. Эти 2 линии представлены потомками Каина и потомками Сифа. В отличие от родословной от Адама до Ноя, где представлено 10 потомков,
в линиях Сифа и Каина обозначено по 8 потомков. По этой причине их следует рассматривать как два периода по 4. Сиф и Каин являются символами Завета, и Каин представляет тех, кто в Исаии, в главах 28 и 29, заключают завет со смертью, который будет упразднен, когда пройдет наводняющий бич. Это те, кто строят свои дома на песке. Те же, кто строят на скале, заключают завет жизни, как это представлено в первом послании Петра, во второй главе. Это те, кто вкусили, что благ Господь, и являются избранным родом. Многие строят на песке, но немногие избраны.
Родословие Каина — мятежный аккорд в симфонии имен, ибо имена олицетворяют человеческую славу, суетную, и ведущую к бесцельному скитанию после удара небес. Пренебрегая предупреждением, род Каина исповедует ложное божество, прикрытое мстительной человеческой силой, представленное искусствами человечества, кующими железную культуру, прекрасную, но жестокую и лишенную надежды. Это последнее утверждение обобщения послания, заключенного в 8 поколениях Каина, выведенного из имен.
Род Сифа отвечает роду Каина благодатью.
В человеческой немощи, уготованной людям, у призывающих Бога скорбь обратится в хвалу, когда небеса снизойдут. Верно шествуя путем, ведущим к славе, в период испытания, пока возглас надежда не принесет покой, через воды избавления. Это последнее утверждение, обзор послания в 8 поколениях потомков Сифа, которое выводится из их имен.
Причина деления 8 поколений на 2 группы по 4 поколения устанавливается на первом этапе Завета, когда пророчество о порабощении в Египте определено как 400 лет, а также что эти 400 лет завершатся в 4-м поколении. Когда свидетельство Павла включается в пророчество Альфа-Завета, это дает два периода по 215 лет, каждый из которых состоит из 4 поколений. 8 поколений в течение 430 лет представляют собой два периода по 215 лет. Первый период представлен добрым фараоном, который знал Иосифа. Через 215 лет появился новый фараон, который не знал Иосифа. Затем началась следующая группа из 4 поколений.
8 поколений, поровну разделенных на 2 периода, причем каждый из них ясно обозначен как самостоятельный период из 4 поколений, поддерживают одинаковое применение концепции 8 поколений к линиям Каина и Сифа. При таком подходе 8 поколений Сифа соотнесены с 8 поколениями Каина. Каин представляет многих, кто получает начертание зверя, а Сиф — немногих, кто получает печать Божью. Каин — символ человечества, а Сиф — символ человечества, соединенного с божеством, в контексте завета Ноя, тогда как линия Иосифа и Моисея относится к контексту завета Авраама.
Затем в 11 главе родословие избранного народа представлено 10 именами от Сима до Авраама.
11 глава — это рассказ о Вавилонской башне, но также и родословие избранного народа, представленное в лице Авраама. 11 глава вводит избранный народ, которому предстояло вступить в тройственный завет с Богом. Третьим и последним шагом было жертвоприношение Исаака в 22 главе. Глава 11 — альфа-начало, а глава 22 — омега-конец. Вера, необходимая, чтобы услышать голос Бога в значении имен, ничем не отличается от веры, необходимой, чтобы услышать его голос в нумерации его слова. Пример применения родословий, которому не прибегают богословы, это родословная Измаила, символа ислама.
И вот имена сынов Измаила, по именам их, по родам их. Первенец Измаила — Наваиов, затем Кедар, Адбиел и Мифсам, Мишма, Дума и Маса, Хадар и Тема, и Етур, Нафиш и Кедема. Это сыновья Измаила, и вот имена их, поселениям их и по заставам их, 12 князей по племенам их. Бытие 25:13-16.
Когда определение этих 12 имен сведены в одно утверждение, оно звучит так. С точки зрения пророчества потомки Измаила, плодовитый темнокожий народ, прославившийся как воины, однако исторически и в пророческом отношении они были опечалены 11 августа 1840 года, а затем 11 сентября 2001 года. В библейской истории их называют детьми Востока. Они происходят из Аравии, где растут ароматные пряности, используемые в богослужении еврейского святилища. Слово «ассасины» происходит из исламской истории и обозначает смерть, совершаемую в безмолвии.
Во времена крестовых походов ислам охватил, окружил и осадил католическую Европу, но его последующее сдерживание ознаменовало наступление обновления в 1840-1814 год, а также с 11 сентября и вплоть до кризиса Воскресного закона. Определение 12 имен сыновей Измаила все представлены в предыдущем утверждении жирным шрифтом.
12 имен в родословной Исмаила дают число 13, если в список включить самого Исмаила. 13 – символическое число восстания, и именно это сделала Агарь. Это привело к тому, что Авраам позволил изгнать Агарь и Исмаила. Павел использует этот эпизод, чтобы описать изгнание древнего Израиля как народа Божьего Завета, одновременно с тем, как он заключал завет со своей христианской невестой.
Ибо написано, что у Авраама было двое сыновей, один от рабыни, другой от свободной. Но тот, кто от рабыни, рожден по плоти, а тот, кто от свободной, по обетованию. В этом есть иносказание. Это два завета. Один от горы Синай, рождающий в рабство, это Агарь. Ибо Агарь — это гора Синай в Аравии и соответствует нынешнему Иерусалиму, потому что он в рабстве со своими детьми, а Иерусалим, который вверху, свободен, он матерь всем нам. Ибо написано «Возвеселись, неплодное, нерождающее, воскликни и возгласи, не мучившееся родами, потому что у оставленной гораздо больше детей, нежели у имеющей мужа. Мы же, братья, как Исаак, дети обетования». Но как тогда рожденный по плоти гнал рожденного по духу, так и ныне. Но что говорит Писание? «Изгони рабыню и сына ее, ибо сын рабыни не будет наследником вместе с сыном свободной. Итак, братья, мы не дети рабыни, но свободной». Галатам 4:22-31.
Измаил – символ ислама, а Агарь, мать Измаила, символ церкви завета смерти. Исаак – символ христианства, а Сара – символ церкви завета жизни. По этой причине у Измаила было 12 сыновей, ибо 12 — это символ Божьего заветного народа, а ислам — подделка Божьего заветного народа.
В Евангелиях есть две родословные Христа, одна у Матфея, другая — у Луки.
И Иаков родил Иосифа, мужа Марии, от которой родился Иисус, называемый Христом. Итак, всех родов от Авраама до Давида — 14 родов, от Давида до переселения в Вавилон — 14 родов, и от переселения в Вавилон до Христа — 14 родов. Рождество Иисуса Христа было так. Когда его мать Мария была обручена с Иосифом, прежде чем они сочетались, оказалось, что она беременна от Святого Духа. Матфея 1:16-18.
Родословие у Матфея выделяет три равных периода по 14, которые составляют один период из 42. Христос — омега истории Завета, а Моисей — альфа этой истории. Моисей пророчествует, что Христос будет подобен ему самому. В жизни Моисея, продолжавшей 120 лет, было три 40-летних периода. Каждый 40-летний период жизни Моисея, если поставить их линия на линию, завершается в Кадеше, символе 1863 года и Воскресного закона. Три периода Христа завершаются на Давиде, на пленении в Вавилоне и на подтверждении Христом завета своей кровью на кресте. Давид представляет возвышение торжествующей церкви при Воскресном законе, а вторая линия указывает на неразумных дев, которых уносят в Вавилон при Воскресном законе. Третий период оканчивается на кресте, который вновь является типом Воскресного закона, где Христос утверждает завет Авраама со 144 тысячами и завет Ноя с великим множеством.
Удивительно, что можно понять, когда эти две линии наложены одна на другую.
120 лет Моисея соотносятся со 120 годами Ноя, а 42 поколения Христа — с царствованием Антихриста в течение 42 символических месяцев при Воскресном законе.
«И сказал Господь, Дух мой не всегда будет состязаться с человеком, ибо и он плоть, впрочем, дни его будут 120 лет». Бытие 6:3.
Наряду с родословием у Матфея, подчеркивающим завет Авраама, родословие Христа, как изложено у Луки, восходит вплоть до сотворения мира, тем самым подчеркивая завет жизни, который Адам нарушил в Эдеме. Родословие у Луки начинается с Иисуса и идет в обратном порядке до Адама, названного Сыном Божьим. Родословие заканчивается совершенным вторым Адамом, а начинается совершенным первым Адамом. От первого Адама до второго Адама указано 77 поколений.
Родословие Писания представляют собой линии истины. Мы только что выявили несколько из них, которые далеко превосходят число свидетелей, необходимое для установления истины.
Родословные линии содержат голос исторических исполнений и будущих предсказаний, и они содержат голос Палмани, дивного счислителя тайн, поскольку числовые загадки, помещенные в эти линии, дают второй голос. Эти два голоса слышны вместе с еще одним, третьим голосом, голосом дивного лингвиста, который создал и управляет всем, включая имена людей, мест и вещей.
Когда Иоанн обратился, чтобы увидеть голос позади себя, он был как голос многих вод, а когда Даниил увидел то же видение, его голос был голосом множества. Поверхностные сообщения Писания, а также имена, встречающиеся вместе с этим сообщением, и нумерация внутри сообщения — это три голоса в одном отрывке. Когда вы берете строку с тремя голосами и накладываете ее поверх параллельной строки, три голоса становятся многими голосами.
«И от престола раздался голос, говорящий:
«Хвалите Бога нашего, все рабы Его, и боящиеся Его, малые и великие». И я услышал как бы голос великого множества, и как голос многих вод, и как голос сильных громов, говорящих: «Аллилуйя! Ибо воцарился Господь Бог Вседержитель». Откровение 19:5-7-6.
Некоторые из самых значимых родословных встречаются среди царей Израиля. Первые семь царей Израиля Северного царства заканчиваются на Ахаве, Иезавели и Илии, тем самым представляя воскресный закон. Линия последних семи царей северных колен начинается с воскресного закона и заканчивается закрытием времени испытания для человечества, когда Михаил восстанет в 12 главе Даниила. Первые семь царей Иуды иллюстрируют историю от воскресного закона до того времени, когда Михаил восстанет, а последние семь царей описывают историю, ведущую к воскресному закону. Две родословные линии, обе обладающие альфа-историей и омега-историей. Альфа-история — это период от 11 сентября до воскресного закона, а омега-период — от воскресного закона до закрытия времени испытания. Первые семь царей Израиля соответствуют последним семи царям Иуды, а последние семь царей Израиля соответствуют первым семи царям Иуды.
Мы продолжим в следующей статье.
Будьте тверды до конца. Откровение 1.2 цитируется. «Вся Библия — откровение, ибо всякое откровение людям приходит через Христа, и все сосредоточивается в нем. Бог говорил нам через своего Сына, которому мы принадлежим по творению и по искуплению. Христос пришел к Иоанну, сосланному на остров Патмос, чтобы дать ему истину для этих последних дней, чтобы показать ему то, чему надлежит вскоре произойти. Иисус Христос — великий хранитель божественного откровения. Именно через него мы знаем, чего нам следует ожидать в заключительных сценах истории этой земли. Бог дал это откровение Христу, и Христос передал его Иоанну. Иоанн, возлюбленный ученик, был избран, чтобы получить это откровение. Он был последним из оставшихся в живых среди первых избранных учеников. В эпоху Нового Завета он был почтен так же, как в эпоху Ветхого Завета был почтен пророк Даниил. Наставление, которое предстояло сообщить Иоанну, было столь важным, что Христос сошел с небес, чтобы передать его своему слуге, повелев ему послать его церквам. Это наставление должно стать предметом нашего внимательного и молитвенного изучения, ибо мы живем во время, когда люди, не находящиеся под водительством Святого Духа, будут вводить ложные теории. Эти люди занимают высокие посты, и у них есть честолюбивые планы, которые они намерены осуществить. Они стремятся возвысить себя и произвести переворот во всем положении вещей. Бог дал нам особое наставление, чтобы оградить нас от таких. Он повелел Иоанну написать в книге то, что должно произойти в заключительных событиях истории этой земли. После того, как истекло время, Бог вверил своим верным последователям драгоценные принципы истины настоящего времени. Эти принципы не были даны тем, кто не имел участия в провозглашении вестей первого и второго ангелов. Они были даны труженикам, которые с самого начала имели участие в этом деле. Те, кто прошел через эти переживания, должны быть тверды, как скала в принципах, которые сделали нас адвентистами седьмого дня. Они должны быть соработниками Бога, связывая свидетельство и запечатывая закон среди Его учеников. Тех, кто участвовал в основании нашего дела на фундаменте библейской истины, кто знает вехи, указывавшие правильный путь, следует считать работниками самой высокой ценности. Они могут говорить из личного опыта об истинах, вверенных им. Эти люди не должны допускать, чтобы их вера превратилась в неверие. Они не должны допускать, чтобы знамя третьего ангела было отнято из их рук. Они должны удерживать начаток своей уверенности твердым до конца. Господь возвестил, что история прошлого будет пересказана, когда мы приступим к заключительной работе. Всякая истина, которую Он дал для этих последних дней, должна быть провозглашена всему миру. Каждый столб, который Он утвердил, должен быть укреплен. Мы не можем теперь сойти с основания, которое утвердил Бог. Мы не можем теперь вступать в какую-либо новую организацию, ибо это означало бы отступничество от истины. Медицинско-миссионерская работа должна быть очищена и избавлена от всего, что могло бы ослабить у верующих веру в прежний опыт народа Божьего. Эдем, прекрасный Эдем, был осквернен появлением греха. Теперь необходимо вспомнить опыт людей, сыгравших роль в основании нашей работы в самом начале. Время от времени мы читаем сообщения о смерти великих людей мира. Их час приходит внезапно, в одно мгновение. Многие, считавшиеся здоровыми, умирают после пиршества или после того, как наметили эгоистические планы своего возвышения. Исходит слово «Он прилепился к своим идолам, оставьте его». Это означает, что Господь больше не оберегает его от зла. Приходит внезапная смерть, и чего стоит весь труд его жизни? Его жизнь была неудачей. Дерево падает, потому что сила, поддерживавшая его, оставляет его на жертву идолопоклонству. Мужчины и женщины поглощены поиском чего-то, чем можно насладиться. Они продают свои души за ничто, и Бог лишает их своего долготерпения. Они предоставлены своему выбору. Есть такие, которые, заявляя, что верят в истину настоящего времени, обесценили свою веру и отказались ходить во свете. Кто теперь отложит в сторону свои эгоистичные мирские принципы? Кто теперь будет стремиться осознать ценность души? Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а потеряет свою душу? Или что даст человек в обмен за свою душу? Алчите ли вы и жаждете хлеба жизни и воды спасения? Осознаете ли вы ценность душ, за которые умер Христос? Живут ли те, кто считаются христианами, в соответствии со своим исповеданием веры? Осознают ли они ценность души? Стремятся ли они очистить свои души через послушание истине? Публикации рукописей, том 20, 150, 151.